Друзья, пожалуйста, можете занимать ваши места. Немного времени у нас еще есть, немного для того, чтобы снова обратиться к Писанию. Друзья, некоторые интересные размышления для того, чтобы было о чем думать на протяжении следующей недели. Направление нашей церкви, цель нашей церкви в этот год – Слово Христово да вселяется в вас обильно. И мы стараемся, друзья, это делать, уделять внимание Писанию, понимая, что оно работает в нас. Приглашаю вас к Евангелию Матфея, 26 глава сегодня. Готовьтесь, пожалуйста, откройте ваши Библии, несколько слов. Друзья, мы делали объявление о том, что для того, чтобы упорядочить наш с вами библейский час, чтобы у нас не было неудобства, не всегда мы способны правильно вести себя, мы на пути к совершенству. Поэтому так вот наше предложение было, что вопросы можно было подавать либо в письменном виде, либо устно подходить до собрания, чтобы эти вопросы могли быть подготовлены. Поэтому, друзья, было объявление, вопросы не поступило, и по этой причине позвольте вас пригласить, поскольку нет вопросов, мы движемся далее. Сегодня у нас несколько стихов прочитаем из Евангелия Матфея, только некоторые мысли хочется предложить вам, и потом вместе помолиться Богу. Если Бог продлит жизнь, далее в следующее воскресенье у нас будет хлебопреломление, и мы будем с вами говорить также глубоко о страданиях Христа. Кстати, 26 глава, она уже готовит нас к страданиям Христа. Итак, закончились две главы, 24, 25. Ученики задали Христу вопрос о Его пришествии. Он очень подробно, глубоко, серьезно представил им картину будущего времени. И вот после того, когда все это Он представил, происходит следующее, то, что мы читаем. «Когда Иисус окончил все слова эти, то сказал ученикам Своим, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафа и решили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Знакомая картина, правда? Легче было бы сказать, все, мы знаем, полный порядок, знаем, что Христос сказал кое-что ученикам, ну, а там священники решили сделать свое доброе дело. Как они считали, доброе дело – избавить народ от еретика. Но что здесь за этими словами стоит? Ведь красота Священного Писания не в том, что мы знаем, что написано, а красота в том, что мы понимаем, почему это для нас написано. И вот на это хочется обратить короткое внимание. Итак, смотрите, вопросы, поставленные учениками, Христос на них отреагировал и дал пространный ответ. Для верующих людей хороший урок здесь сокрыт. В чем? Друзья, только в Боге, только в Писании, только в нашем Господе есть ответы на вопросы. Это важно, друзья. Мы можем прислушиваться к мнению одного, другого и третьего, но важно подчеркнуть, что Писание говорит об этом. Обращались ко Христу с вопросами, ни одного человека Он не проводил и не сказал, мне ваши вопросы не нравятся. Это важно, друзья, для нас утешение, что Христос, Спаситель, которого мы исповедаем, Он готов принимать людей. Но один из вопросов, а мы к кому за вопросами обращаемся? Мы к кому за вопросами обращаемся? И вот закончилась эта пространная беседа, Христос ответил на эти вопросы. И после этого Он говорит им очень серьезные слова. Вы знаете, что через два дня будет Пасха. Вы знаете. И вы знаете, что Сын Человеческий будет предан на распятие. Важно подчеркнуть сразу ценную мысль. Вот это выражение, которое здесь стоит, вы знаете, оно делится на две части. Первое, о чем говорит Христос, вы знаете, что будет Пасха. И второе, вы знаете, что Сын Человеческий будет предан на распятие. Это создает некоторые вопросы, некоторые серьезные вопросы. Неужели ученики знали, что Христос будет распят на Пасху? Нет. Особенность языка позволяет, когда анализируешь сказанное здесь, сказать следующее, что ученики точно знали, что будет Пасха, точно знали. Потому что это была уже так называемая пасхальная неделя, потому что у евреев праздник Пасха не был однодневным праздником. К нему начинали готовиться заранее. Не забывайте, что это был праздник, в который все мужчины, евреи, должны были прийти в храм. И вы хорошо понимаете, что не автомобили, что мы за 5 часов колоссальное расстояние можем проехать и успеть на собрание, если в 5 утра выйдем. Для этого люди пешком выходили за многие-многие недели, если не месяц. И они должны были прийти заранее. История говорит о том, что именно на Пасху население Иерусалима, которое ко времени Христа, приблизительно, это подсчеты, это размышления, это неточная цифра, но приблизительно население Иерусалима составляло около 200 тысяч жителей. Но когда была Пасха, то население увеличилось более чем на миллион. И вы очень хорошо понимаете, что город не в состоянии был принять вот такую массу людей. Поэтому неудивительно, что Христос в эту пасхальную неделю где останавливался? В Вифании. Не в Иерусалиме. Вифания на восток от Иерусалима, на южный склон горы Елеон. Именно на этой горе Христос говорил эти слова, которые мы с вами долгое время рассматривали, 24-25 главы. Итак, ученики знали, что будет Пасха, но они не знали, что Христос будет распят. Вот этого они не знали. Они знали, что будет Пасха, но не знали, что будет Он распят на Пасху. Они знали, что Он будет распят. Так Христос раньше говорил. Сын человеческий будет предан в руки беззаконников, в руки грешников, и они распнут Его. Для нас сегодня еще одна важная грань, друзья. Вот лучше мы сможем понять Писание, если хотя бы попытаемся понять, как это восприняли ученики. Для нас сегодня слова «Сын человеческий будет предан на распятие», я вас уверяю, что они не производят ту реакцию, даже на сегодня, какую производили ученики в то время. Почему? Потому что мы знаем, чем все это закончится. Мы знаем, что Христа распнут, что Он воскреснет, появится церковь, и мы будем радоваться. Ну, давайте в упрощенном виде это представим. Но послушайте, в то время, что такое казнь через распятие? Величайший позор. Величайший позор, подумайте, друзья. Если мы сегодня слышим вот эти заявления о том, что в одной из стран в Азии, только за то, что узнает, что вы верующий, вас расстреливают. Страшно, правда? Что это за зверство такое? Голову отрубают. Все это выставляют на интернет. Смотрите, как вот мы с этими вот еретиками, как мы с ними разбираемся. Можете себе представить, что вот что-то подобное, но это не отрубить голову. Это более страшно, это позорная была смерть. И можете себе представить, что Христос говорит ученикам, меня распнут, меня приведут на распятие. Можете себе представить, насколько их сознание просто перевернулось. Это был достаточно серьезный шок для них. Но мы идем далее. Вот интересно дальше, после этого, смотрите, только два стиха. Очень коротко представляют вот то, что сказал Христос. Он окончил слова свои ученикам и говорит им, будет Пасха, и в эту Пасху Сын Человеческий будет предан. И после этого взор, евангелист, наш с вами взор, обращает на другую группу людей, которая в это же самое время занималась своими делами. Что это за группа людей? Стих 3. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафа и решили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Для нас тоже знакомая ситуация, правда? Мы читали далеко не один раз. Но что за этим стоит? Важные ценные уроки в чем заключаются? Смотрите, в то время, когда Божьи дети находятся со Христом. Божьи дети находятся со Христом. В это же самое время люди, которые считают себя Божьими, религиозные, у них свое совещание. То, что сегодня, друзья, происходит. Где Божьи дети находятся? Там, где Божьи дети находятся. Они с Божьими детьми. Их влечет Дом Божий, они идут на собрание. Но в это же время собираются люди, которые тоже считают себя правильными. Это руководство, религиозное руководство израильского народа на то время. Интересно, друзья, вот в чем здесь деталь. Смотрите, что они делают? Что они делают? Удивительно, вот эти фарисеи, книжники, саддукеи, как только вышел, начал свою проповедь Иоанн Креститель, вы помните, что они делали? Многие из них, вы помнили? Помните? Они выходили, они слушали проповедь Иоанна Крестителя, и многие из них крестились. Это их начало было, встреча с Благой Вестью. Потом, когда пришел сам Иисус Христос, стал их учить, они слушали, потом стали задавать вопросы, потом стали противиться, а потом решили убить. Это то, чем мы сегодня утром проповедовали. Слово прозвучало, слово стало работать в них, серьезно внутри стало работать. И с чем они соприкоснулись? Это та реакция, когда ожесточение произошло. И они решили, нам вот этот человек мешает, нам надо его убрать. Но что здесь происходит? Интересно, друзья, деталь. Во-первых, надо отметить, что вопреки закону Моисеева, в израильском народе в то время было два первосвященника. Это удивительная вещь. Был Каиафа, это его прозвище, это не имя, имя его Иосиф. Это прозвище, как сегодня посвящает Папу Римского на престол, он имя какое-то себе принимает. Реальное имя – это Иосиф. Но он имеет титул Каиафа. У него был тесть, звали его Анна, это не Аня. Он тоже был первосвященником. Он тоже был первосвященником. Как это могло произойти? Закон Моисеев определяет так. Умирает один, избирается другой. А здесь другая картина. Валерий Град, правитель, снимает Анну с престола, вы обратите внимание, с религиозного престола. Он его убирает и поставляет другого первосвященника. Уже вызывает много вопросов, правда? Это все нормально. Правитель определяет, кто будет первосвященник. И вот одновременно, вопреки закону Моисеева, два первосвященника. И они здесь присутствуют. Другая деталь, это одно, то, что сразу бросается в глаза, друзья. Это факты, с которыми мы соприкасаемся. Но посмотрите, хочу, чтобы вы посмотрели на слова стиха 4 еще раз. И решили, они собрались, и решили в совете взять Иисуса хитростью и убить. У меня вопрос, что они решили? Писание ясно говорит, они не исследовали вопрос. Это второе преступление, которое было совершено. Не имели права вынести приговора, не выслушав человека. Им не нужно было Христа слушать, они уже все решили. Это величайшее преступление, которое совершили религиозное правительство израильского народа на то время. Смотрите, один из, когда вот поднимался вопрос о казни Христа, об этом Иоанн пишет. Один из учителей, один из членов Синедриона сказал так. Судит ли наш закон человека, если прежде его не выслушает? Смотрите, это явно звучит, они понимали. Один из их лидеров прямо понимал, говорит, послушайте, у нас же есть закон. У нас же есть закон, если мы не выслушаем его, мы не имеем права предать его смерти. Смотрите, что производит вот это ожесточение. От чего ожесточение? От благой вести. Христос проповедует, говорит слова свои. И вот эти слова так возмутили этих людей, что попирают все, что можно было попрасть. Идут открыто против Бога идут, друзья. Открыто против Божьего закона идут. У них одно решение, вот этот человек нам мешает его убрать. Это все, что они делают. Прямо написано, они решили, они не обсуждали проблему. Точнее, вот значение этого слова, они не решали, они собрались для одной цели, друзья, вы слышите? Они не решали убить или не убить. Они собрались для одной цели, как это сделать. У них решение было готово. Они настолько обозлились на Христа, настолько он им мешал, что они решили его убить. Но смотрите, что происходит. Опять, вопреки здравого смысла, вопреки Священного Писания, решили его взять, как? Слово «хитрость» вам понятно? Кто-то говорит, хитрость – это просто мудрость. Нет, хитрость есть хитрость. Хитрость есть хитрость. Это вопреки здравого смысла, вопреки логике, вопреки закону Божьего. Где же? Послушайте, пожалуйста, ну вы открыты, Христос прямо говорит, если я делаю что-то неправильно, покажите, что я делаю неправильно. Но здравость, послушайте, друзья, здравость уже не работает. Что производит противление Богу? В верующих людях. Это религиозные люди. Что производит? Почему опасно, друзья, чтобы мы помнили, насколько опасно, когда нас начинает Слово Божие задевать, и мы в глубине не понимаем, что это Слово нас касается. Мы начинаем смотреть, видеть проповедника. Чего это ты нам? Вот это я в себе, друзья, замечал, когда Бог работал надо мной. Ну, это Слово так тебе звучит. Ну, не нравится проповедник? Закрой глаза, слушай. Ну, слушай. Слово так тебе звучит. Это серьезный момент, говорящий о том, к чему мы с вами придем, к чему я могу прийти, к чему вы можете прийти, если будет именно вот это противление, друзья. Будете попирать все, что можно было попрасть. И уже глаза настолько ослеплены будут, что мы не в состоянии будем даже здравые вещи говорить какие-то, здравые вещи предпринимать. Итак, они решили хитростью взять его. И цель, с какой целью взять? Убить? Вопрос решен. Вопрос решен. Если посмотреть далее, друзья, то надо обратить внимание, что Бог вот эти планы им перемешал. Почему? Они когда решили взять? Смотрите, стих 5. Но говорили. В этом хитрость и заключается. Они решили точно, убить его надо. Но хитрость в чем заключается? Ну, мы не хотим, чтобы на нас камни летели. Ну, если говорить прямо, сделать преступление чужими руками. И все, это понятно, друзья, без всяких объяснений. Вот то, что они решили. И для того, чтобы на них не упала тень, что они делают? Праздник-то приближается. И если мы это в праздник совершим преступление, возмущение будет в народе. Они же не глупые, они понимали, что это значит, миллион людей в городе. Они же понимали, правда? Что там мало не покажется. Растопчут и спасибо не скажут. И смотрите, они хитрый подход. Мы не хотим это сделать в праздник. Но извините, пожалуйста, здесь не о дне Пасхи идет речь. Не о дне Пасхи. Они хорошо понимали, что пасхальная неделя уже началась, уже люди прибывают. Поэтому речь идет о событиях пасхальных. Не о дне Пасхи, а о событиях пасхальных. Ну, разойдутся люди, мы потихонечку раз, все это сделаем, руки умоем, концы в воду и нормально. Нет человека, нет проблемы, известный девиз диктаторов, правда? Вот откуда они взяли всю эту идею. В чем Бог поменял их планы? В том, что им пришлось убить Христа на Пасху. Они-то думали не на Пасху, а получилось так, что на Пасху. Но об этом будем подробно говорить уже далее, не сегодня. Итак, вот эти мысли, пожалуйста, друзья, поразмышляйте о них. Они будут ценными, полезными. Итак, Божьи дети находятся со Христом, находятся с Христовыми и общаются друг с другом. В это же время люди, которые считают себя верующими, собираются до чего? Им Слово Божие мешает. Они не могут признаться себе в том, что они собрались отдельно только потому, что они Богу противятся. Они боятся в этом признаться. Им внутри-то они понимают, что идет противление Богу. Но друг друга нередко ободряют. Давай, давай, ничего, давай, давай, ну, получится что-нибудь. Вот это то, что произошло с этими религиозными людьми. Но они стали такими только потому, что воспротивились истине. Сегодня звучал текст очень интересный. Павел говорит, вам первым надлежало услышать Слово Господне. Но это катастрофические слова для многих. Вы сами себя сделали недостойными вечной жизни. Все. Не Бог в этом виноват, Он вас предопределил в ад. Нет. Вы сами себя сделали недостойными вечной жизни. Ясно и четко. И когда человек ожесточился, то он, смотрите, настолько глаза ослепляются, что он идет вопреки того, во что он верит. Два первосвященника и без исследования вопроса решили убить. И третье – хитростью. Не в праздник. Это уже достаточно, друзья, правда? Этого уже достаточно для того, чтобы показать, что производит грех. А точнее, давайте скажем, противление слову. Это серьезное предостережение мне. Когда тебе слово звучит, и ты чувствуешь, что оно тебя касается, и тебе нужно либо у брата попросить прощения, либо у сестры, у церкви, у соседа, у босса, и ты не хочешь этого сделать, а слово-то тебя разворачивает внутри. И ты ищешь все пути для того, чтобы оправдать себя. Это вы не так понимаете, что это вы. В этом беда, друзья. Что если идет вот это ожесточение, друзья, след, конечный шаг ваш, открытое выступление против Бога. Во имя Бога. Вот что произойдет. Христос это предвидел и сказал так. Многие, убивая вас, будут думать, что тем самым они служат Богу. Вот к чему приводит противление Богу. Итак, начинается уже страстная неделя. нас с вами в следующее воскресенье хлебопреломление. Это важно нам, друзья, об этом думать. Слово к нам звучало. И обильно звучало и утром, и вечером. Что оно в нас произвело? Может, произвело только то, что мы сказали, это хорошая проповедь, это не очень хорошая, и все. Жалкие мы слушатели, и я жалкий слушатель, если я так оценил эти проповеди. Ведь если мы молимся, Господи, благослови это собрание, мы это делаем утром, мы это делаем вечером. Как вы думаете, Бог отвечает на наши молитвы? Отвечает. Он работает в собрании с нами. Братья, сестры, слушатели, работает. Это точно. А вот как работает? Ну, он же работает. Стучит наше сердце. Говорит через свое слово. Если в нас, с нашей стороны будет противление, друзья, верующие люди, вы можете остаться верующими. Вы можете считать себя верующими. Но вы окажетесь открытыми богопротивниками и будете выступать против Божьего закона, против Бога, если на этот нежный голос, через слово, которое звучит сегодня каждому из вас, ко мне звучит, вы отреагируете вот так. Хорошее собрание, хорошо сказал, не очень хорошо сказал. Если так заканчивается наш воскресный день, я открыто скажу, нам нужно покаяться. Нам просто нужно покаяться. Мы пришли в Дом Божий, Бог с нами говорил. Если мы просто дали оценку, мне понравилось собрание или мне не понравилось собрание. Друзья, жалкий я слушатель. Заканчивается воскресный день, заканчивается второе служение. Что Бог мне сказал? А если Бог сказал, да, Он мне сказал, окей, хорошо. Что Он тебе сказал? И что ты готов сделать, если Он тебе сказал? Ты готов ли сегодня исповедаться перед Ним? Ты готов ли сегодня, понимая, что приближается время, когда мы с вами будем вспоминать страдания Христа, как верующие люди, по повелению Священного Писания? Мы очень хорошо понимаем, что нужно к этому служению готовиться, готовиться заранее. Итак, Бог усмотрел, что сегодня у нас начинается 26 глава, которая как раз-таки начинает рассуждение о страданиях Христа. И мы с вами приближаемся к воспоминанию страданий Христа. Друзья, хорошее время просто преклониться пред Богом, просто милости просить. Прости, милосердный Господь, прости за черствое сердце, прости за противление, прости за непонимание. Прости, Господи, за то, что я невнимателен к Твоему Слову. Помилуй меня, и пусть мое сердце будет к Тебе прилеплено. У нас есть возможность сейчас помолиться. Аминь. Преклоним колени.